Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 179-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами перейдем к 17 главе книги «Левит», но сначала я хотел бы закончить разговор об этом величайшем из всех праздников. Это Йом-Кипур, это судный день, день умилостивления. Мы с вами говорили о том, как этот день указывает на Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Иисус взял на себя сразу несколько функций. И вот одна из них заключается в том, что Иисус буквально снимает с нас наши грехи. Об этом, кстати говоря, неоднократно говорится в Ветхом Завете. Пророк Исаия, 38 глава, 17 стих. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Вот за хребет буквально так далеко, что не видно. Бог смотрит вперед, но грехи отброшены назад для того, чтобы уже никогда их не видеть. В той же книге пророка Исаии, 44 глава, 22 стих, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Кстати, здесь важно и слово «обратись» тоже, потому что «обратись» буквально «повернись». Вот повернись от своих грехов, от прошлой жизни. Обратись ко мне. И вот когда это происходит, когда человек обращается, буквально обращается от грехов к Богу, грехи оказываются сзади, и грехи оказываются невидимыми. 20 стих 50 главы книги пророка Иеремии. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых». И в другом месте Иеремия 31-34. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Ну а в качестве новозаветных параллелей прочитайте, например, послание к Колоссянам, 2 глава, послание к Ефесянам, 2 глава, мысль о том, что Бог буквально уничтожил вот этот список, вот этот перечень наших грехов. Иисус уничтожил его на кресте своей смертью. Но вот вам связь между великим днем Йом-Кипур и смертью и воскресением Иисуса Христа. Но есть и серьезные различия. Например, после принесения жертвы первосвященник должен был омыться. И он не мог больше, целый год не мог больше входить в святая святых. Иисус Христос может входить. Более того, он вошел в небеса. И ему не надо было омываться, ибо он и полностью Бог, и полностью человек. День Йом-Кипур для Израиля был днем поста, днем скорби, днем печали. Люди действительно печалились о своих грехах. И это понятно, потому что есть о чем печалиться. Смерть и воскресение Иисуса Христа, с другой стороны, объединяют и печаль, и радость. Мы с вами сегодня радуемся тому, что теперь в Иисусе Христе имеем свободу. Да, есть и пост, да, есть и скорбь, но есть и великая радость, которую Бог перед нами открывает. Сегодня непопулярно говорить про кровь. Сегодня мы предпочитаем более изящные, более изысканные темы. Некоторые даже утверждают, будто в Библии, в Новом Завете гораздо более изысканная атмосфера. Нет той жестокости, той, как иногда даже говорят, дикости, которая есть в Ветхом Завете. Однако кровь мы встречаем и в Ветхом, и в Новом. И эта кровь очищает. Через эту кровь мы получаем спасение. Пренебрегать этой кровью означает пренебрегать Божьим действием. И вот тут, друзья, мы подходим с вами к 17 главе. Некоторые считают даже, что 17 глава — это развитие темы, которая была уже в 16. Я все-таки думаю, что речь в 17 главе идет не про Йом-Кипур. Наверное, это и правда развитие темы, но это развитие темы про кровь, про ее смысл. Дело в том, что кровь и пролитие крови всегда связано в Ветхом Завете с жертвой. Кому и зачем мы приносим жертвы? Вот это главный вопрос. Приступая к 17 главе, нужно в качестве предисловия сказать еще одну вещь. Есть люди, которые сегодня буквально идеализируют еврейский народ. Я знаю таких людей даже среди христиан. Люди, которые читают еврейские комментарии. Люди, которые берут то, что могут взять из иудаизма, при этом пренебрегая Священным Писанием и пренебрегая словами Иисуса. Это недопустимо. Один из немецких исследователей сказал как-то, что римляне были знамениты как завоеватели, греки были знамениты как философы, у Израиля же особый религиозный дар. Если у Израиля и был религиозный дар на самом деле, то это дар поклонения идолам, идолопочитания. Дар религиозности в смысле дара общения со святым Богом у них не было, это только Божья милость их спасала. И вот мы с вами сегодня будем говорить о том, как Бог предостерегает израильтян от самовольных жертв, от жертв, которые, по сути, будут приноситься другим божествам. Израиль приносил такие жертвы и в Египте. Ничего нового в этом нет. Израиль готов был бы приносить такие жертвы и сейчас на пути в землю обетованную и уже живя в земле обетованной. И только по Божьему предостережению Израиль этих жертв может не приносить, хотя, как мы с вами будем читать в Священном Писании и читать неоднократно, все равно, к сожалению, продолжает приносить. Чтобы разобраться в том, что происходит здесь, давайте начнем читать книгу Левит, 17 главу, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь, если кто из дома Израилева или из пришельцев, присоединившихся к вам, заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы принести во всесожжение или в жертву о спасении, угодную Господу, в приятное благоухание, и если кто заколет вне стана и ко входу скинии собрания не принесет, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь. Он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания, к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. О чем здесь идет речь? Я думаю, здесь, по крайней мере, два аспекта, два момента. Во-первых, Бог напоминает, что Всякий раз, когда израильтяне закалывают животное, которое является жертвенным животным, они должны осознавать, что это, ну или, по крайней мере, частично это, жертва, принесенная Богу. Что это означает? Ну вот, группа израильтян собралась сделать такой, устроить пикник. Отец семейства решил собрать знакомых, друзей, родню даже. И вот они закалывают тельца или агнца. И даже в этом случае, даже если где-то он заколот, не специально для жертвы, они должны принести какую-то часть для того, чтобы принести жертву. То есть Бог учит Израиль, что все, что есть у израильского народа, не частично, а все, что есть, на самом деле принадлежит Богу. И часть того, что имеется, должна отдаваться Богу. Вот невозможно было просто так заколоть ягненка и покушать. Было постоянно это напоминание о зависимости от Бога. Это напоминание, в котором израильский народ нуждался, и нуждаемся в нем и мы с вами тоже. Но есть и другой аспект, другая грань того, что здесь происходит. Дело в том, что у израильтян по человеческой их природе была тенденция приносить жертвы другим богам. Даже если вы не поверите в это сразу, послушайте, пожалуйста, мы к этому подойдем еще. Я объясню, почему это так, и почему мы имеем право, полное основание, вот все это утверждать. Действительно, Бог охраняет израильтян от жертв, которые были бы предназначены другим богам. Жизнь этих людей будет отличаться от жизни язычников, которые их окружают. Соответственно, и жертвенность их будет неразделенной. Иными словами, жертвы приносятся только Богу Яхве. Никакому другому Богу эта жертва приноситься не будет. Еще раз, речь идет не о церемониальной, а какой-то особенной жертве. Речь идет о том, чтобы пригласить Бога в повседневность жизни. Ну, грубо говоря, вот праздник, вот торжество, вот приятная такая хорошая, милая, добрая пирушка. Вот приятное такое хорошее, милое угощение, гости собрались. И Бог напоминает израильтянам: пригласите меня за свой стол. И я также приглашу вас за свой стол. Потому что, по большому счету, стол, настоящий стол, он ведь только у Бога. Бог напоминает: я буду участвовать в вашей жизни. По большому счету, вот эту пропасть между Богом и человеком преодолеть невозможно, пока Бог сам не сделает первый шаг и пока Иисус не станет мостиком между Богом и человеком. Но даже когда вот эта пропасть уже преодолена, все равно остается вот эта история про то, что израильтяне скажут: ну, это наше дело, это, что называется, светская часть нашей жизни. Для Бога такого разделения не существует. Все принадлежит Ему. Все подчинено Ему. Один мой знакомый говорил мне как-то, что время перед Новым годом – это самое сложное время в его профессиональной жизни. Он работал в фирме, в которой была традиция корпоративов. Причем корпоративы были в разных подразделениях фирмы. А этот знакомый мой был начальником, и предполагалось, что он будет приезжать на все корпоративы, во всех подразделениях. Если куда-то он не приедет, то его, соответственно, вот обвинят в невнимательности к этому подразделению. И он говорит: я не могу. У меня получается, что вот это предновогоднее время выпадает из всей моей христианской жизни. Оно отличается от всего остального. Как раз от этого Бог и пытается охранить свой народ. Любая вечеринка, любой праздник должен быть посвящен Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. присоединяйтесь.
В книге пророка Иезекииля, 20 глава, 6 стих мы читаем. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Для пророка Иезекииля это, конечно, взгляд в прошлое. Для нас тоже. Но мы-то пока с вами находимся еще на том отрезке, в той части Священного Писания, которая очень и очень недалека от этих событий. И вот тут становится интересно. Мы говорили о том, что Бог пытается охранить израильтян от идолослужения. Но получается, что у них, у израильтян, уже есть опыт такого идолослужения. Иногда проповедники, может быть, не очень аккуратные проповедники, создают такой образ страдающего израильского народа в Египте. И знаете, как в нашей культуре, страдалец, он ведь всегда прав. Страдание, как порой говорят, все искупает. Нет, страдалец не всегда прав. Нет, страдание не все искупает. И вот этот фрагмент из книги пророка Иезекииля показывает, что израильский народ уже в Египте был идолопоклонником. Эти люди, находясь в рабстве, не только гробницы строили, не только пирамиды строили, они еще и египетским богам поклонялись. Вот и предупреждает в 17 главе книги Левит Господь свой народ через Моисея о том, что такого не будет. Почитание отличающегося от почитания Бога Израилева в этом народе не будет. Ни под каким соусом, ни под какими предлогами. 6 стих 17 главы книги Левит. «И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу». Да, вот, собственно говоря, от той самой жертвы, которая была принесена вот просто в порядке повседневной жизни. Читали мы с вами об этом. И 7 стих. «Чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их». Здесь такая неточность русского перевода, потому что в других переводах конкретнее. «Чтобы не приносили они больше жертв этому козлу египетскому или этому идолу египетскому, который был в виде козла». Мы не знаем подробностей по поводу этого идола. Сложно сказать, потому что в Египте много разных идолов было. Но было какое-то египетское божество, какой-то идол, которому служил еврейский народ. И Бог говорит: такого больше не будет. Это закончилось. Сегодня для каждого из нас есть вот это понятие нераздельное служение, безраздельное служение Богу. Когда мы с вами уже не пытаемся сказать: вот здесь мое, а там Божье. Все принадлежит Богу. И то, что Он мне дает, на самом деле из Его рук. Еще одно наблюдение, которое здесь важно. Обратите внимание на две вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу. Израильтяне живут в пустыне, вот 40 лет странствия в пустыне, и начиная от тех перепелов, перепелиного мяса, которое дал им Бог, и дальше, на протяжении этих 40 лет, у израильтян, даже живущих в пустыне, было много мяса. Вот много мяса в пустыне и возможность заниматься скотоводством на том уровне, на котором им занимались израильтяне, в пустыне – это уже Божие чудо. Сегодня среди восточных народов немало вегетарианцев. Вегетарианство процветает, и это понятно. по многим причинам. В частности, еще и потому, что в том климате выращивать скот на мясо, довольно трудно. Но израильтяне имели это самое мясо. И было важно, чтобы они понимали, они имеют его только потому, что его дает Бог. И надо было уйти от такого поклонения, в котором раньше были виновны израильтяне. Надо было жить иначе. Мы с вами говорили про египетского идола, вот этого козла, или идола в форме козла. А я хочу напомнить вам, кстати, и греческую мифологию. Бог Пан выглядел подобно козлу, у него были ноги такие козлиные. Кстати говоря, этого самого Пана боялись, и ему поклонялись скорее со страхом. Не поклоняйтесь природе. Не поклоняйтесь никому и ничему, кроме великого Бога неба и земли, Бога Яхве, Бога Творца. Сегодня поклонение к природе, к сожалению, весьма распространено, в том числе и среди христиан. Иногда оно проходит под весьма благочестивой вывеской защиты природы. Но есть две разные позиции. Одна из них – позиция человека, который действительно природу защищает. Он защищает домашних животных, он защищает диких животных, защищает леса и так далее. Есть другая позиция человека, который начинает поклоняться этой природе, поклоняться этим домашним животным. За годы своего пасторского служения я встречал людей, которые мне признавались в том, что они кошек любят больше, чем людей. Для них кошка приятнее, чем ребенок, сын, допустим, или дочь. Я встречал таких людей. Если вы не встречали, ну, слава Богу, мне это довелось. Мне жалко бывало этих людей. Отчасти я их понимаю. Помните, мы говорили о том, что значит родиться во грехе? И говорили мы об этом в связи с 12 главой книги Левит. И действительно, в каких-то случаях с кошкой проще. Но это не значит, что кошка или собака или любая другая часть природы может встать на место человека. И это тем более не значит, что кто-то другой, в том числе и человек, может встать на место Бога. А теперь продолжим читать, и мы подходим сейчас к самому важному стиху этой книги, книги Левит. 17 глава, начиная с 8 стиха. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ее к входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови». Давайте разберемся, о чем это. Это ключевой стих всей книги. И я хотел бы, чтобы прежде всего, ну, как мы, собственно, обычно и делаем, мы с вами сравнили ее со словами Иисуса Христа. Давайте поставим этот ветхозаветный фрагмент в новозаветный контекст. Иисус сказал невероятно сложную вещь. Это было сказано в Евангелии от Иоанна, 6 глава. И то, что Он говорил, люди не готовы были принять. Я прочитаю несколько стихов выборочно. 6 глава, 29 стих Евангелия от Иоанна. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Первое. Вера. 32 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Отсылка, как вы уже четко понимаете, друзья, к Ветхому Завету. Не Моисей, а Бог Отец. 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Об этом мы тоже с вами уже говорили. 35 стих. Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Мы с вами читали о жертве, мы с вами читали о пище, мы читали с вами об угощении, мы с вами говорили о том, что часть этого угощения отдается Богу для того, чтобы признать и подтвердить, показать, проявить нашу от Бога зависимость. Иисус говорит: «Я сам пришел, как вот эта великая Божья трапеза. Эта трапеза не вокруг меня. Этой трапезой становлюсь сам я». 39 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». А это, между прочим, указание на то, как израильтяне идут по пустыне, и Бог проводит их через эту пустыню. Несколько позже, 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Помните? Жизнь в крови, читали мы с вами в книге Левит. Верующий имеет жизнь вечную. Как-то связаны эти понятия. 48 стих. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Я думаю, в этот момент израильтяне были в шоке. Но Иисус добавляет: «Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот вам хлеб, вот вам плоть, вот вам все сразу вместе в одном стихе, в одном фрагменте. Но и это еще не все. Это можно сравнить с чайником, который закипает, но вот кипит он по-настоящему уже к 53 стиху. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого...» Это мы уже слышали несколько раз, вроде бы даже привыкли, но он продолжает: «и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Израильтяне не имели права пить кровь животных. Они не имели права употреблять в пищу ничего, в чем есть кровь. Зачем? Да для того, чтобы кровь Иисуса Христа, которой оправдываемся, которой очищаемся, была для них уникальной. И эта первая встреча станет встречей освобождающей. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.